Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Самый радостный, самый светлый, самый прекрасный праздник, к которому мы шли, которого мы ждали, светлое воскресение Христово. Христос воскресе, друзья, с праздником. Меня зовут Александр Ананьев, и я представляю сегодня здесь моего дорогого собеседника, который тоже будет сегодня праздновать вместе с нами, настоятеля храма Патриаршего подворья Свято-Успенского Старицкого монастыря при храме святителя Иова, патриарха Московского и всея Руси, священника Александра Нарушева. Отец Александр, добрый вечер, Христос воскресе!
Воистину воскресе, Христос воскресе, дорогие радиослушатели, рад вас приветствовать в этот светлый пасхальный день.
Да, вот особенно, я не знаю, как у вас, друзья, у меня к моему вот этому великому посту столько вопросов к себе, столько не сделано, столько сделано неправильно, столько переживаний, столько тревог, уже не первый месяц, и давно уже вот это все, и тем радостнее, тем более обнадеживающий вот этот праздник. И очень хочется, вот если уж у меня есть ощущение, что Великий пост прожил, ну не то чтобы совсем мимо, но накосячил изрядно, то очень хочется светлую неделю не прожить мимо. А возможно ли это? Что нужно сделать? Чего делать нельзя? Вообще категории «можно», «нельзя» они вообще применимы или нет к этой светлой неделе? Вот обо всем этом хочется поговорить сегодня с отцом Александром.
Ну, немножко начнем с поста Великого, который уже позади, и вот это чувство, наверное, не разочарования, а огорчения о том, что не удалось всего того, что было задумано, о чем, что было запланировано, что хотелось себе исправить, наверное, это сопровождает каждый Великий пост. И мы всегда немного с такой горечью и чувством вины завершаем Великий пост, но Пасха Господня, на то и Пасха, чтобы развеять всякую тьму, развеять всякую печаль, всякое огорчение. И как вот святитель Иоанн Златоуст в известнейшем его гласительном слове, говоря о Пасхе...
Все постящиеся.
Да, все постящиеся, непостящиеся, и в первый, и в третий, и в шестой, и в последний час пришедший, придите, возрадуйтесь в этот день. Поэтому, наверное, уже все то, что было, оно уже позади, сейчас... Светлое Христово воскресенье, каждый день светлой седмицы, последующей за первым пасхальным днем, это продолжение Пасхи. И есть замечательные слова, где-то написаны в дневнике, по-моему, отцом Александром Шмеманом. Вот эта вся седмица светлая, он очень замечательно выразил. Пасха как вечность, повторение неповторимого. Каждый день пасхальной седмицы – это повторение пасхальной службы с небольшими изменениями, дополнениями. Но это вот то, что дает нам возможность переживать Пасху еще, еще и еще на протяжении семи, ну, наверное, можно даже сказать и восьми дней, учитывая Фомину неделю или антипасху.
И поскольку у нас сегодня цель нашего разговора – это выяснить, что нужно, что нельзя, что можно, что делать не стоит, а вообще традиции пасхальной недели, вот вы, отец Александр, уже упомянули, ну, по крайней мере, один из пунктов, который мне хотелось бы осветить. Каждый день на светлой неделе нужно быть в храме. Каждый день нужно принимать участие в богослужении, потому что каждое богослужение, оно пасхальное. И пропустить хотя бы одно непростительно для человека, который радуется воскресшему Христу.
66-е правило 6-го Вселенского собора, оно, кстати, об этом и говорит, что с наступлением Светлой Седмицы мы не прекращаем духовно радоваться, а наоборот продолжаем петь псалмы, посещать богослужение, принимать участие в Святой Евхаристии. Вы сказали, непростительно пропустить каждый день. Ну, наверное, внутренне с этим чувством надо быть, но, с другой стороны, как быть, если человек вот работает? И на Светлой Седмице он будет стараться, конечно, наверное, посещать богослужение, потому что его будет к этому... сподвигать его христианская совесть, его желание человеческое, христианское. Но вот сказать, что непростительно, все Пасха покрывает, все прощает. По возможности, несомненно, продлить себе радость пасхальную и участвовать в этой пасхальной радости действенно, молитвенно, в богослужении и в участии в таинстве Евхаристии крайне желательно. Но я не думаю, что Господь не простит и накажет кого-то, кто по долгу службы не должен нести свое служение обществу, государству, там, на других постах, и по этим причинам не сможет посетить богослужение.
Ну, давайте откровенно, это бывает крайне редко, что ты вообще не можешь даже на раннюю попасть.
Ну, бывают суточные какие-то
дежурства. Бывает. Вот я вам скажу по себе, да, все те случаи, когда я не был на литургии, это не потому, что я не мог, вот откровенно.
Мимо, как будто мимо.
Да, вот как будто бы, ну, завтра не пойду, наверное, вот, ну, как-то вот, ну, на самом деле лень банальная. И в 98% случаев, друзья, все-таки это лень. И отсюда, собственно, и вот это мое непростительное, да, оно несколько высокомерно прозвучало, но на самом деле, ну, давайте на чистоту. Христос воскрес. А тебе лень? Как так? Очень важно. И, ну вот, нужно или не нужно?
Посещать богослужение?
Да, на пасхальной неделе.
Конечно, нужно. Конечно, нужно, если есть, еще раз повторю, я вот в данном случае выступаю как адвокат большинства.
Ну, у нас неофитов всегда рожа прокурора такая. А, ты не прав,
я прав. Да. Как адвокат большинства. Знаете, вот я с вами полностью согласен, что пасхально, пасхальная седмица, когда ты пропускаешь какой-то день по тем или иным причинам, богослужебный день, богослужение, вот этот крестный ход, это возможность воскликнуть «Христос воскресе», всегда чувствуется, ну да, какая-то пустота. А с другой стороны, наша задача была вот за все это время, да, собственно, за всю свою жизнь, пропитаться этой пасхальной радостью. И много бывает моментов, когда человек не имеет возможности вообще прийти на службу. И что же он, получается, лишен этой радости, или обделен, или как-то ограничен, несовершенен. Мы знаем сейчас много примеров из... Ну, начнем с самых простых, мирных. Это когда в селах, деревнях, где священник один на несколько храмов, настоятель, чисто физически не может служить в нескольких местах одновременно. И заканчивая наших бойцов, людей, которые несут свое служение Отечеству в зоне проведения специальной военной операции, где священников, ну, сейчас, слава Богу, стало чуть больше, но тоже не хватает. И что в данном случае делать? А в данном случае у нас остается домашнее молитвенное правило. Или то молитвенное правило, которое мы в силах совершать... Каждый христианин, независимо от того, где он сейчас находится, это самое простое, самое известное. Пение про себя, или если никого в офисе нет, то
вслух. Знаете, что вспомнил? Да. Я вспомнил благодаря живым мемориям, которые это вот серия анимационных таких роликов, мультфильмов по мемуарам известных людей, серию про Александру Львовну Толстую, арестованную в 1920 году, дочь Льва Николаевича Толстого, которая оказалась в застенках, и Пасха. И вот этот образ, черно-белая картина, черно-белая камера, черно-белые стены решетки, черно-белая газета, и на газете красное яичко. И больше ничего нету. Есть только вопрос, почему ко мне никто не пришел? Они арестованы, они живы. Почему? Может быть, меня забыли? Вот эти переживания живого человека. Я хорошо понимаю, о чем вы говорите в этом отношении. И здесь вот как раз очень важно тоже как-то найти в сердце место для радости, когда радости там вообще нет и быть не может. Нет ни одного повода для радости, кроме одного. Христос воскрес.
Знаете, я вспомнил, простите, один случай совершенно живой и из нашей приходской практики, когда, ну, в Великую Субботу освящают яйца, куличи, и люди приносят, кто-то большие такие корзины, кто-то, значит, поменьше, что-то. Но вот тут несколько лет назад у нас еще не был построен и освящен большой храм, а вот еще деревянное временное состояло, и мы уже освящали куличи, совершали богослужение, и пришел человек, ну, видимо, пьющий, видимо, с такой непростой судьбой, совсем так лицо в шрамах. Он принес даже не кулич освещать, а кусочек кулича в пакете, такой разрозненный, но он его принес освещать. И когда мы ему подарили большой кулич, положили туда этих разных яиц, в его лице, вот в эту великую субботу наступила уже Пасха. Поэтому красное яичко, лежащее на столе, это не так уж и плохо. Даже если всех, никого нет вокруг, есть Христос, есть ты, и есть это свидетельство жизни.
И даже корка ржаного хлеба может превратиться в кулич.
В кулич, да.
Молитвами любовью Христа.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вопрос неофита на Светлом радио. Сегодня мы беседуем этим праздничным вечером с настоятелем храма Патриаршего подворья Свято-Успенского Старицкого монастыря при храме святителя Иова, патриарха Московского и всея Руси, священником Александром Нарушевым. Вы сейчас сказали очень важную вещь, на которую мне хотелось обратить внимание особо. Освящение куличей, яиц, пасх и всякой праздничной снеди Великой Субботой. А я разговаривал немало вот Великим Постом с разными священниками, и все они в один голос говорили, что вообще-то Великая Суббота не для этого. Великая Суббота не для того, чтобы радостно идти на вот этот вот празднично украшенный церковный двор и под радостный смех детей освещаете радостно куличи. Нет. Великая суббота — это день тишины. А вот уже освещает все. Для этого есть светлые седмицы. И вот мне хочется поговорить об этом. Насколько это так? Великую ли мы ошибку совершаем, когда едем на троллейбусе в субботу, в полдень освещать куличи? А мы все так и делаем. Мне вот в этом году я впервые понял, что на самом-то деле, мы, в общем, довольно сильно ошибаемся, совершаем большую ошибку. И Светлая Седмица, коль уж мы говорим о традициях Светлой Седмицы, это как раз время для того, чтобы в понедельник, во вторник, в среду, в четверг прийти в любимый храм и освятить там, в том числе, почему бы и нет, колбасу, например, которую вот ты купила, она у тебя лежала в холодильнике весь Великий Пост. Ну, ты тоже хочешь осветить, прежде чем разделить с друзьями. Почему бы и нет?
Хамон.
Где же вы хамон-то возьмете в наше непростое время, отец Александр? Не травите душу. Колбаса. Колбаса докторская, обыкновенная.
Ну, знаете, да, конечно, Великая Суббота — это день, когда домолчит всякая плоть человечья. И то, что приходится священнику, вступая, может быть, в какой-то внутренний конфликт или диссонанс со своим устроением восприятия этой Великой Субботы, идти освящать Пасхи, куличи, яйца, там, млеко загустевшее и прочее. Вот. Но знаете что? Наверное, там, где сложилась какая-то такая приходская община, или в небольших городах, или селениях, селах, возможно, и так делается, что освящение проводится сразу после пасхальной литургии ночью, да, то есть богослужение прошло, люди, пришедшие на этот праздник и в большинстве своем причастившиеся, выходят на улицу и раскладывают свои яства, которые принесли, и хотят их осветить, то есть получить благословение отчасти, но это символизирует, наверное, в свою очередь и некое, ну, не скажу жертвоприношение, но, наверное, некое...
Ну, отчасти, потому что да. Часть же она остается...
Ну, да, мы раздаем, оставляют и в храм для нуждающихся, и... Ну, вот так есть возможность в этих небольших городах или сформировавшихся приходах осветить так, как и положено, после пасхальной службы. Вот. Но традиция больших городов, мегаполисов, где, скажем так, воцерковленных людей и значительно меньше, чем верующих, но и воцерковленных, но тоже желающих приобщиться этому празднику, их значительно больше. И за 1, 2, 3, 4, 5 или обходов после пасхальной ночной службы ты не сможешь осветить эти приготовленные трапезы для всех желающих. Поэтому, наверное, необходимость, а любовь – это такое очень замечательное чувство, которое даже диссонанс внутренний приводит в консонанс, в согласие с Богом, с церковью, с самим собой. Так вот, любовь пасторская, любовь христианская, направленная на чувства этих людей, которые, может быть, не понимают и не знают особенности ни Великой Субботы, ни прошедшей, завершившейся Страстной Седмицы. Вот эта любовь, она и исцеляет, и успокаивает пастыря, конечно, напрягает его сильно ноги и туловище, служить ночью после того, как ты еще и позади, и все, все эти труды. Это сложно физически, но духовно радостно. И ты так их тоже вот приводишь ко Христу. Ведь это есть возможность, простите, да, обратиться к ним, приходящим два раза в год в храм, обратиться к ним с такой, каким-то особо жгучим, радостным словом, и у тебя есть шанс из этих там тысячи-двух человек, которые пришли освящать куличи, может быть, больше где-то в больших храмах, выловить, уловить, ради чего, собственно, священник поставлен священником, уловить для Царствия Небесного одного, двух, а может быть, и десяти человек, которые увидели радостное, уставшее, но радостное лицо священника, который улыбнулся, который благословил этот хлеб, похвалил старательно покрашенные яички, да, или выпеченную Пасху. Ведь это и есть возможность для проповеди. А разве можно грустить тогда по этому поводу?
Там есть еще один момент, такой тонкий. Один замечательный епископ, каждый разговор с которым мне там на вес золота, он говорит: вы знаете, да, Великая Суббота — это день тишины. Это не для того, чтобы на трамвае приехать в храм и освящать яйца Пасхи куличи. Но говоря это, я делаю медвежью услугу практически всем храмам, которые именно вот Великой Субботой приходят люди, которые в любое другое время года не придут в этот храм и принесут на освящение вот эти куличи и сделают пожертвования. И для многих храмов это действительно важно, вот что вот так вот происходит. И отказывают, закрывают двери и говорят: друзья, сегодня день тишины, мы этим не занимаемся, приходите во вторник. Это было бы неправильно.
Ну, архипастыри, на то они и архипастыри, и мудрые отцы, чтобы и обращать внимание и на такие нужды прихода.
Конечно, конечно.
Да, и в этом мудрость владыки. Ну, вот свою позицию я в этом смысле высказал. Хотя, говорю, вот тоже сказать, что, как говорят, день год кормят, ну, наверное, неправильно.
А почему неправильно?
Ну, а потому что сейчас храм уже это и не так.
Храм – это живой организм. И, вот. Ну, будем откровенны, да, действительно, многие приходят в храм один раз в год. Ну,
два, еще за крещенской водой все-таки они могут прийти.
А, да, правильно, действительно, да. А прежде чем я нарисую ужасную картину, как я прихожу к вам, дорогой отец Александр, в ваш замечательный храм Патриаршего подворья Свято-Успенского Старицкого монастыря с корзинкой, полной хамона, колбасы, сыра и вина на освящение.
Я даже не спрошу, где вы взяли.
Я не буду вам отвечать, да, и спрошу, можно ли так. Я хочу немножко... Ну, так никто не делает, стало быть, нельзя. Я хочу отмотать немножко назад. Мы с вами уже упомянули то, что не только можно, но и нужно каждый день Светлой Седмицы приходить на литургию, участвовать в литургии, причащаться. Но я, даже будучи неофитом, хорошо знаю, что Светлая Седмица не время для поста. Как соотносится необходимость евхаристического поста накануне причастия с отсутствием поста Светлой Седмицей?
Ну, здесь проблем-то нет, на самом деле. Особенно для человека воцерковленного, верующего. Он свой евхаристический пост пронес. по мере своих сил, по мере своего духовного, физического здоровья и зрелости, пронес святую Четыридесятницу, утвердил и подкрепил Страстной Седмицы. И вопрос о том, воздерживаться ему от скоромной пищи на Светлой Седмице, в данном контексте уходит. Конечно, нет, не воздерживаться, радость. А пост — это всегда все-таки печаль. Пост — это всегда ограничение, это всегда какое-то такое вот сдерживание себя. Мы, причащаясь, возвращаясь к началу нашей беседы, все-таки Пасха один день, 7 дней как один день. И богослужение повторяется, угу. И, ну, так, по людям, светхозаветным представлениям, 7 – это некая завершенность, это полнота, цифра 7 символизирует, ну, вот, и пытаться дополнить эту уже свершившуюся полноту, ну, какой-то вот именно постнической деятельностью, наверное, неуместно, да, и грешно. А с другой стороны, возникает вопрос личной организации, личной дисциплины с христианской совести. То есть, если я вот чувствую внутренне, что готов в понедельник, во вторник, в среду, в четверг, в пятницу, в светлую субботу причащаться, если я при этом, при всем, нет, хочу, да. Ну, мало ли, в гостях посидел и немножко задержался за полночь. Вот. Ну, наверное, есть одно требование подготовки к причастию на Святой Седмице. Это евхаристический пост после полуночи, ну и молитвенная подготовка. Все остальное — это уже на усмотрение вот твоей личной христианской совести. А батюшка, я думаю, он всегда благословит, особенно тех, кого знает, тех, с кем молился, с кем пронес тяготы поста, да и порадуется за тех, кто, вот, может быть, в последний час присоединился к этой радости.
Если бы я, дорогой отец Александр, подходил к чаше только в тех случаях, когда я считал бы тебя достойным, готовым, я бы, наверное, ну, пожалуй, что ни разу не решился бы подойти к чаше. У меня каждый раз сомнение, достоин ли.
Правильно.
Мы много говорили об этом, в частности, с протоиереем Игорем Гагариным. Ведь нельзя причащаться кому? Там длинный список. В первую очередь тем, кто не простил. Тем, кто находится в ссоре. Тем, кто находится в неприятии. С большими или малыми какими-то событиями, людьми, ситуациями. У меня душа в мире? Нет, далека от этого. Я имею право подходить к чаше? По всем формальным признакам нет. И только понадеявшись на милость Христа, я и подхожу. Тайно надеясь, что Христос, он обнимет, скажет: ладно, я все понимаю.
В любом, абсолютно с вами согласен. То есть здесь нет никаких противоречий. Но вот духовная жизнь, она устроена таким образом. Особенно вопрос вот этой внутренней дисциплины, внутренней критики, совести, да, то, что мы называем. Конечно, любой христианин, любой познавший веру Христову и возрадовавшийся ей, и немножко почитавший Священное Писание, утвердившийся в традициях церковных, он понимает, что он недостоин всегда, несомненно. Но вот как священник, вот знаете, поделюсь, наверное, такой, таким опытом. А иногда приходит человек, который, ну, вот на исповедь говорит: батюшка, да нет у меня грехов никаких особых.
Бывает такое?
Очень часто. Нет грехов у меня. Я обычно вот с иронией на это радостное исповедание отвечаю. Говорю: есть ли у вас большой портрет? Говорит: для чего, батюшка? Я говорю: ну, принесите, а вот прямо вот здесь, среди иконочек, повешу и буду прикладываться, потому что вот такая радость встретить человека, которого грехов нет. И вот, ну, как бы с этого, понятно, начинается разговор, диалог, но людей, не осознающих своей греховности, не понимающих, в чем проблема, их немало. И я вот именно об этом говорил, что, как где-то вот раньше в советские там, и постсоветские времена в автобусе висели такие таблички: «Совесть — лучший контролер».
Лучший контролер — совесть пассажира.
Да.
Водителя во время движения не отвлекать.
Да.
Помню, помню,
да.
Помню.
Ну вот. И вот этот момент, его сейчас нужно, конечно, и говорить, то есть объяснить. И, опять-таки, о ком идет речь? Если для человека церковного, он понял о том, что я сказал. То есть у него есть желание причащаться каждый раз. Но вдруг что-то такое пошло не по плану. Он воздержится, скажет: слушай, да, вот в гостях вернулся 1:30 ночи из гостей, да, порадовался, повеселился. Схожу на службу, причащусь в среду или там в четверг, потому что, ну, где-то я, ну, вот хотя бы формально вот эту часть подготовки. Ничего страшного не было, там, только в радости, любви. Но я понимаю, что надо немножко вот себя ограничить. Хотя двери храма открыты, Христос тебя любит и заботится о тебе. А вот бывают такие случаи, что человек, он продолжает, я уж не буду перечислять, в каких грехах он продолжает жить и как он повел там Светлую Седмицу, но вдруг услышал, что все причащаются без исповеди, и замечательно приходит, и вот о таких сказано тоже апостолом Павлом: от того вас болеет и умирают многие, что вкушаете тело крови Христова без рассуждения. Mm-hmm. То есть здесь такой вот момент, о котором надо думать и который нужно иметь в виду.
Сейчас мы прервемся на минуту, у нас полезная информация на Радио Вера, а через минуту продолжим наш праздничный разговор с моим сегодняшним собеседником, священником Александром Нарушевым. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».